Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие друзья, любители нашего цикла «Твои люди, Иркутск». Я сегодня с большим удовольствием делаю вот эту вторую передачу с директором нашего художественного музея Сысоевой Натальей Сергеевной. Делаю ее с удовольствием не только потому, что она директор. Она впервые в нашей истории является на посту директора, членом-корреспондентом Художественной академии, Российской художественной академии. Наталья Сергеевна, я с удовольствием от имени всех любителей живописи, любителей музея, поздравляю вас с этим званием, которое вы несете гордо, справедливо, и дай вам Бог здоровья, чтобы оно было не последнее. Это во-первых. Во-вторых, мы с вами начинали в свое время, когда вас только назначили директором художественного музея. Теперь вот я как-то неожиданно совершенно для себя, потому что у вас другой подсчет, наверное, дней и подсчет вашего становления на этом посту. И посчитал, оказывается, вы уже почти без малого 10 лет как директором нашего художественного музея. Поэтому есть о чем поговорить, есть что сказать, есть что посмотреть, оглянуться на что-то. Но я хотел бы сегодня оглянуться глубоко. Я хотел бы вас спросить, вот ваши родители, кто они? Тоже, что ли, были художники? Или они наверняка, если не относились к сфере искусства, то они наверняка думали, и не надо в эту область сначала идти, надо получать хорошую, продуктивную профессию, а уж потом хочешь рисуй, хочешь танцуй, хочешь что угодно делай. Вот поэтому, Наталья Сергеевна, кто ваши родители, как они вас благословили на этот путь?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Арнольд Владимирович, я очень рада тоже сегодня с вами встретиться и поговорить и об искусстве, и о работе, и о культуре нашего региона. Вопрос, который редко задают журналисты, и действительно в этом году, в 2026, исполнилось уже ровно 10 лет, как я была назначена на должность директора художественного музея. Хотя в этой должности я и предположить не могла, что судьба таким образом распорядится моей биографией. Действительно, в детстве мечтала посвятить себя только творчеству, работе в искусстве, живописи. Потому что первое мое образование – это художественное образование. Я закончила наше любимое Иркутское художественное училище, выпустившее немало известных, талантливых, ярких мастеров, которые сейчас составляют славу, ну, не только Иркутской области. Я считаю, что наши мастера в разряде топовых имен общероссийской культуры. Мои родители, безусловно, не имели никакого отношения к изобразительному искусству, и не художники по профессии, и нигде никогда с темой культуры в сфере своей деятельности не пересекались. А мне кажется, мой отец энергетик, с большим стажем. Мама работала в детском саду долгое время. И сейчас они, конечно, пенсионеры, слава богу, живы и здоровы. Но хочется сказать спасибо родителям, то, что я все-таки, наверное, стала не благодаря их усилиям и стараниям выбрала эту профессию, а то, что они дали мне выбор свободный, не мешали, не препятствовали. Хотя, казалось бы, да, в семье, кто никто не имеет отношения к творчеству, могли с какой-то осторожностью относиться к моему увлечению. Но для того, чтобы было понятно, я хочу сказать, что очень многие дети рисуют в детстве. Первое, что интересно ребенку, это взять бумагу, цветные карандаши, и все дети в большей или в меньшей степени увлечены изобразительным искусством. Это отношение, ощущение себя в мире, момент такого волшебства какого-то, что на белом листе ты вдруг рисуешь дома, елочки, принцесс. В общем,
да, фантазия,
как все
угодно,
девочки,
да.
Фантазия, креатив какой-то, все в этой сфере, безусловно, проявляется. Но я хочу сказать, что я и не получила дополнительного художественного образования. Просто мои родители работали в Монголии. Вот тот период, когда дети учатся в художественной школе, мы жили в Улан-Баторе несколько лет. И именно там я закончила 8 классов. И хочу сказать, что вот это детское мое увлечение, такое детсадовское, да, оно никак не прошло. Я очень любила рисовать и всегда это делала. Делала, может быть, это не очень профессионально, но это было то, чем мне всегда было интересно заниматься. И все свое свободное время я рисовала, может быть, не совсем умело, красками, карандашами. У меня дома было огромное количество альбомов. А первый, кто разглядел вот эту мою склонность, это была все-таки моя бабушка. Бабушка Нина, которая сказала: «Наташа, вот тебе скоро нужно поступать, а ты вот даже не понимаешь, куда ты хочешь, кем ты будешь. У меня есть знакомые художники, давай мы поедем в Иркутск и покажем твои рисунки профессионалам». И вот бабушка меня взяла за руку, это был, наверное, 9-й класс, 10-й, и уже нужно было выбирать себе профессию. И мы приехали в Иркутск, в мастерскую очень известного художника, ее друга, друга моей бабушки, Владимира Владимировича Тетенькина. И вот там мы познакомились, вот таким образом я вошла в эту среду художественную. Безусловно, меня подготовили к поступлению. Ну и дальше, как большинство наших мастеров, получив вот это образование в художественном училище, погрузившись в тему искусства, живописи, рисунка, графики, мне, безусловно, повезло с педагогами. Я выбрала свою профессию и так, и, собственно, и мечтала только, что всю жизнь я буду работать художником. Буду писать первые успехи, первые выставки. Все это меня, безусловно, увлекало. Работала я очень много, с упоением. Вот после летних пленарных практик, когда начинались студенческие просмотры, ну, у меня всегда работ было раза в два больше, чем у всех моих одногруппников, потому что это был настолько увлекательный процесс, и вообще в процессе обучения это очень счастливое время студенческое, когда ты по 8 часов можешь заниматься рисунком и живописью, и ничего тебя не отвлекает. И вот этот рост, просто сумасшедший рост, профессиональный рост, он как раз в студенческие годы и закладывается, потому что чем дальше мы живем, начинаются какие-то семейные истории, все меньше и меньше остается времени на творчество. Ну, я думаю, это у всех женщин, так, у женщин-художников. Но, тем не менее, вот я себя в другой профессии не видела. Чуть позже мы уже вместе с вами в нашем замечательном тогда Иркутском техническом университете уже преподавали. И впервые там познакомились. Была замечательная кафедра искусствоведения, прекрасная кафедра культурологии. И туда я вернулась уже преподавателем. То есть вот, когда ты думаешь о том, что у тебя есть в руках одна профессия, и ты художник, и все, и вроде бы путь твой выбран, предопределен, живи и работай. Но так случилось, что я осталась преподавать в Иркутском художественном училище, и началась вторая моя жизненная линия, вторая моя судьба, судьба педагога. Потому что более 10 лет я проработала в Иркутском художественном училище, вела и рисунок, и живопись, и пластическую анатомию, все те предметы, которые необходимы всем начинающим художникам. Затем я уехала преподавать в Республику Корея, 3 года работала там. Это Южная Корея, город Тэджон, Пайчай университет. Это был удивительный опыт работы в другой стране, работы по другим программам художественным. И уже потом, вернувшись в Иркутск после окончания контракта, педагогическая моя деятельность продолжилась в Иркутском техническом университете, да, на кафедре дизайна. Ну и вот, собственно, вот эти две профессии параллельно, это ты художник и ты педагог, но, наверное, в течение первых 30 лет моей жизни это вот все, как бы я уже состоялась и в одной, и в другой профессии, потому что на кафедре дизайна я уже была доцентом, была членом Союза художников, и вот, собственно, я думала, что в лучшем случае жизненный путь мой закончится профессором университета нашего. Да. И думаю, ну вот все, куда, чему бы больше быть.
Ситуация, конечно, две, по сути дела, ипостаси как бы сформировались. Ну вот те 10 лет, которые мы с вами сегодня отсчитали вашего руководства музеем, это организационная работа ведь. Это уже третья ипостась и очень ответственная, потому что вы пришли директором музея, в котором были ведь потрясающие личности на этом поприще. И действительно, они создавали, они ходили, они делали. До сегодняшнего дня ведь остается как анекдот, как Фатьянов заглядывал в окошки, значит, и искал чего-нибудь стоящее для того, чтобы потом изъять.
А не изъять, спас. Секунду, сделать выставку. Да, сделать выставку,
ну,
произведений.
Спас, надеюсь, спас, потому что сегодня те столбы, которые строят, вам уже невозможно заглянуть в окошки, и у вас другая стала возможность, о которой мы наверняка сегодня поговорим. Скажите, вот те 10 лет, которые вы возглавляете этот музей, что нового, что необычного, может быть, что вас задело, что вас потрясло, что вам облегчило, что, ну, в общем, за что вы можете гордиться сегодня этим десятилетием на этом удивительном и очень интересном месте, которое вы занимаете, Иркутский художественный музей. Вам слово в этом направлении, как директору уже теперь.
Арнольд Владимирович, ну, а вот здесь мы с вами немножко перепрыгнули одну ступеньку. Ну, то, что ты художнику умеешь рисовать и знаешь весь процесс, это, безусловно, плюс руководителю художественного музея. Потому что знать, как и уметь нарисовать, написать картину, не буду скрывать, и мои произведения есть в художественном музее. То есть это достаточно такое признание, условно, мастерства автора, если работы присутствуют в коллекции. Но художник – это профессия творческая, а директор художественного музея – это должность управленческая, менеджерская, и которая требует таких компетенций, которые в художественном училище никоим образом тебе не преподают. Я хочу сказать, что, безусловно, это предложение о назначении меня директором художественного музея было неожиданным, но я думаю, большую роль в этом сыграло то, что до этого, где-то с 2010 года, с 2010 года, я руководила одной из самых крупных творческих организаций наших, одной из самых талантливейших, Союзом художников Иркутска. Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». У нас такое красивое название.
Красивое,
это структурное
большое, да,
подразделение в каждом крупном городе Сибири, Урала, Дальнего Востока. Вот эта система союзов, она сохранилась с советского времени. И вот в 2010 году меня избрали, это выборная должность, члены нашей организации доверили мне вот управление такой крупнейшей, сложнейшей организацией. Люди, мои учителя в ней состоят, люди уважаемые, маститые художники. На тот момент это и Анатолий Иванович Алексеев, Виталий Георгиевич Смагин, Андрей Филиппович Рубцов. Вот все еще были живы, и Володя Кузьмин, и Георгий Костовский. И вот меня совсем такую, ну, не хочу сказать, что юную, но очень молодую даму назначают в руководство организации. Вот все те навыки управленческие все-таки я получила, наверное, в Союзе художников. Это прежде всего и выстроенные связи с Министерством культуры, с Министерством управления культуры города, с мэрами, с губернаторами, с депутатами, потому что там же, помимо организации выставок, основная наша работа и нацеленность существования этой организации – это выставочная деятельность. Безусловно, организация крупных выставок, обменных, совместных, международных – это все, чем мне пришлось заниматься как организатору, но за этим стоял еще и огромный блок хозяйственных вопросов. Это мастерские, это электричество, это пожарники. И вот все вот это, когда свалилось на голову, и ты начинаешь просто ориентироваться на местности, ты приобретаешь совершенно богатейший опыт. То есть организовать выставку и издать каталог – это была такая приятная часть работы руководителя. А за этим стояло огромное количество хлопот, содержание здания, электрики, бухгалтерия. Во все это пришлось вникать просто с колес, и человек, способный обучаться, очень быстро эти навыки перенимает. Ну, а когда мне предложили действительно быть директором художественного музея, это для меня было полной неожиданностью, потому что музей. Это для меня была какая-то другая страна, отдельный остров, который существует. Такое государство в государстве.
Да, конечно.
Большая организация, она функционирует по своим законам, со сложившимся коллективом, взаимоотношениями, задачами, целями. И единственное, что я попросила Ольгу Константиновну Стасюлевич, она тогда была министром культуры, я говорю, пожалуйста, отправьте меня какой-то в хороший музей, чтобы я пообщалась с коллегами, посмотрела, как это работает, что мне там все детально рассказали, вот не изнутри, а как бы в другом учреждении культуры, чтобы я понимала, как движется документооборот, что входит в задачи директора, какие советы существуют при музее. На такую стажировку меня отправили, и, в общем-то, да, действительно, я начала погружаться в работу. Ну, а самое главное, безусловно, и поддержкой для меня все эти годы была Елена Станиславовна Зубри. Это руководитель.
Корифей музейский.
Корифей музейский. Она тогда была моим заместителем. Это уникальный человек, который знает о музее все, помнит все. У нее совершенно ясный ум, цепкий. Она помнила, кто какие здания ремонтировал, по каким договорам, какие гарантии несут люди по вот этим ремонтным различным ситуациям. Знала многих очень художников и просто знала музей изнутри. Это для меня было такое подспорье. Вот такая уверенность какая-то, которую она мне придавала своей вот просто поддержкой. И она меня постепенно в курс вообще жизни музея постепенно ввела. А самое же главное, музей – это люди. Это те уникальные специалисты. В музее нет случайных людей. Если они туда попадают, они уходят. В музее работают, живут в музее только те специалисты, для которых это действительно судьба. Это особое отношение к этой профессии. Там ну, нет конечно, случайных людей. Это любовь к искусству, это любовь к зрителям, это любовь к музею.
Другой воздух, которым они дышат.
Совершенно. Это же конечно. Культура, это вот какой-то такой...
Наталья, а вот скажите, это освоение, оно продолжается до сегодняшнего дня? Или в какой-то степени вы уже знаете, куда идти, когда идти, с кого чего просить, и как-то, в общем, можете уже более спокойно маневрировать? Я всегда думаю, вот вам хватает возможности прийти домой, снова поставить мольберт и чего-нибудь как отдушина порисовать, значит, о том, что вы вдруг увидели, услышали, а не только... То, что вам надо идти ремонтировать какие-то моменты, какие-то здания, какой-то там стеллаж не туда поставить, может быть, там и так далее. Вот есть такая концепция, когда вот этого дружного взаимоотношения вашей деятельности первозданной с сегодняшней организационной. Значит, потому что я понимаю, что сегодня вы очень много привлекаете дружественных музеев нашей России. Такого не было ведь раньше. Значит, они приезжают, они с вами соучаствуют в выставках. Потом я вот думаю, вы были руководитель нашей художественной организации Иркутской Сибири. И, естественно, художники, которые составляли цвет этой организации, говорят, вот, слава богу, свой человек теперь директор музея, и можно обязательно дойти до того, чтобы устроить персональную выставку. И есть ли какие-нибудь вот эти вот нюансы лакировки или, так сказать, находить возможные ситуации, так сказать, дружеского отказа или дружеского, наоборот, присутствия? Из каких соображений, вот, то есть, вот вы удивительная в этом отношении действительно женщина, тем более педагог, значит, вам же приходится не только детей учить, вам приходится учить и тех людей, с которыми вы работаете, находить нюансы именно вот этой ситуации взаимоотношенческой. Вот если это все сегодня в процессе деятельности вашей как директора?
Ну, безусловно. С чего начинается директорской, условно, недели или день директора художественного музея. Это, безусловно, планерка и разметка каких-то задач центральных вот на ближайшую неделю. Сразу идет мониторинг каких-то крупных выставок, что делается, кого принимаем, кто когда приезжает, когда открытие, готов ли сценарий, пригласительные билеты. То есть у нас настолько все уникальные и широкого профиля специалисты, что любой научный сотрудник готов самостоятельно организовать эту выставку. Его можно только вот чуть-чуть там подкорректировать, поставить какие-то, расставить новые акценты. А по-хорошему директор – это такой дирижер, который руководит и творческой деятельностью, а это выставки, крупные выставки, интересные проекты. Это хранение, это учет, это наука, это реставрация и много-много еще чем занимаются специалисты художественного музея. Допустим, что было интересно для меня, это отладить связи с федеральными музеями. И вот здесь приглашение каких-то крупных музеев с большими выставками, а к нам приезжали выставки из Русского музея, это крупный проект «Бубновый валет», следом приехала выставка Валентина Серова, это приехала к нам экспозиция из Эрмитажа, тема «Раковины в изобразительном искусстве». И вот эти крупные открытия, они крупные, большие выставки, очень интересные, из самых значимых музеев нашей страны, они привлекают интерес посетителей к музею, потому что, ну, постоянная экспозиция, в ней мало что меняется, мы должны ее сохранять, потому что все шедевры, они находятся у нас в постоянной экспозиции, но человек туда пришел раз, два, три, посмотрел, а хочется-то новых событий, новых мероприятий, чтобы был еще один повод прийти в художественный музей. И, безусловно, без помощи Министерства культуры и губернатора Игоря Ивановича Кобзева мало бы что в этом направлении произошло. Я очень благодарна. Вы знаете, тут моей заслуги-то, наверное, и 50% нет о том, что к нам поехали вот такие крупные выставки. Моя задача была познакомиться с директорами, договориться о концепции, о выставках, о сроках. Все остальное сделали музейные сотрудники. Но найти спонсоров, которые условно поддержат и привезут эти выставки сюда, это была задача уровня губернатора. И мы должны поблагодарить Игоря Ивановича Кобзева, что вот с таким практически ежегодно по одной и по две выставки из крупных федеральных музеев приезжают сюда в залы художественного музея. Потом была выставка из Государственного исторического музея «Казачество на государевой службе». Потом поехали крупнейшие выставки, к нам приехал частный музей удивительной женщины Натальи Ополевой, музей АС, выставка Анатолия Зверева, мой учитель Леонардо. Прекрасная была экспозиция, замечательная застройка. И вот когда приезжают такие выставки, наши специалисты учатся. Это новая планка, это подача экспонатов, это застройка залов, совершенно удивительная. А какая прекрасная выставка была «Сны Сибири», археология в художественном музее, вызвала совершенно удивительный интерес. И никто никогда не задумывался, что при раскопках вот эти совершенно примитивные вещи, условно примитивные первых художников, обладают высочайшей художественной ценностью. И когда ты понимаешь, что это тысячелетия назад вещи созданные, а ведь это искусство все-таки. И когда археология подается в качестве изобразительного искусства, скульптуры и с прекрасным экспонированием, с хорошими такими параллельными рядами, которые тянутся к современному искусству, те же образы там львов, тигров, оленей в современном искусстве, образ человека, образ женщины в изобразительном искусстве, вызывает удивительный интерес и учит и наших сотрудников работать. Им дают всегда развернутые лекции, мастер-классы по ведению экскурсий, разработанные привозят какие-то детские программы для нашей молодой аудитории. И так растет весь коллектив. И эти выставки очень много дают не только интересного для наших посетителей и зрителей, но и для наших научных сотрудников, безусловно.
Что в этом есть истинные истории, конечно, а не придуманные все, или выдуманные, лучше сказать, понимаешь,
ну, а натуральные. Ну да, музей всегда за артефакт, да, за натуральный предмет.
Это конечно, это очень важно, музея, особенно для ребятишек, для молодых, конечно, особенно.
Увидеть искусство своими глазами.
Скажите, пожалуйста, вот музей ведь ценен еще и тем, что он не только сохраняет ту выставочную часть, которая всегда была присуща ему, а он всегда ставит вопрос о пополнении. Вы только не вот 2 секунды назад сказали о том, что в какой-то степени это экономическая еще деятельность музея. И вот скажите, пожалуйста, как идет пополнение вот это музейных экспонатов? И идет ли это оно? Значит, если раньше кто-то мог дарить, меценаты там были, сохранились ли они сегодня в этом отношении? Значит, или вы можете финансово приобретать какие-то великолепные произведения наших художников, и не только иркутских, что, конечно, первозданно, а и тех, которые живут за пределами Иркутской области, но составляют цвет живописного искусства. И вот это направление, наверное, очень сложное. Я представляю, как вам трудно. Тем более уже заглянуть в окошко и форточку нельзя. Значит, оно всегда, наверное, хочется все-таки. Значит, поэтому как вы существуете в этом направлении?
Ну, сейчас, наверное, не требуется заглядывать в форточки. Сейчас есть другая практика. Во-первых, по региону, по Москве, по России, по Сибирскому федеральному округу проходит огромное количество выставок, сборных выставок. Это региональные выставки, это всероссийские выставки. Региональная выставка «Сибирь-10» собирает всех лучших художников Сибири раз в 4 года. Это такой смотр современного искусства всего региона, всех городов. Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска, Кемерово, Барнаула, Иркутска. 13 союзов художников у нас находятся в Сибирском федеральном округе. Это проходят такие же выставки крупные на Дальнем Востоке. И когда ты приезжаешь на эти выставки, безусловно, ты начинаешь сразу видеть ярких, интересных мастеров, которых можно пригласить в Иркутск с персональной выставкой, пожалуйста. А там уже мы, вот очень часто, если мы приглашаем с персональной выставкой художников приезжих, мы стараемся работы купить. Бывают счастливые времена, когда в бюджет музея закладываются деньги на закупку. Сейчас не то время, мы все это понимаем. И вот последние 2 или 3 года на закуп произведений нам денег из бюджета не дают. А вообще это вообще нонсенс, потому что музейная коллекция должна пополняться ежегодно. Почему? Если библиотеки областной, допустим, дают деньги, ну, там, не будем обсуждать сумму, в районе энной суммы для пополнения книжных хранилищ и пополнения других библиотек области новыми изданиями книжными, там, какими-то энциклопедиями, все, что издается в Иркутской области, они обязаны это приобретать и комплектовать наши библиотеки областные и муниципальные новыми изданиями. Безусловно, художественные музеи, происходят иногда очень яркие события, приезжают очень интересные художники, и мы должны иметь возможность приобретать эти работы. Этот процесс, безусловно, неостановим. Музей старается покупать работы из средств своих заработанных, из внебюджетных средств, и ежегодно мы, ну, по мере сил и по мере возможности делаем закуп вот тех произведений, пополняем те коллекции, которые мы комплектуем. Их много на самом деле. Безусловно, мы собираем коллекцию иркутских художников. Безусловно, мы собираем современных авторов по разным направлениям. Это графика, это современная живопись. Это стараемся отсматривать тех художников молодых, которые вот сейчас только подросли, и их работы еще не так дорого стоят, пока они не зашли в такой возраст матерых мастеров, которые уже знают себе цену. И приглашаем художников. Вот так к нам приезжал Николай Зайков из Барнаула, удивительный совершенно график. Настя Гурова из Омска, у нас сейчас порядка 10, наверное, работ в коллекции. Что-то дарят, что-то мы приобретаем. Безусловно, мы комплектуем раздел академики, члены Российской академии художеств. Это история, наша такая историческая часть нашей коллекции. И вот приезжал к нам Виктор Григорьевич Калинин, вице-президент Российской академии художеств с персональной выставкой. Вот прям буквально приоткрою вам секрет, 13 августа у нас приезжает удивительный художник, который связан с нашей Иркутской областью, вот прямо родственная нам душа. Он получил образование здесь, в Иркутском художественном училище, а сейчас он является, долгое время был ректором одного из самых знаменитейших центральных вузов нашей страны, это бывшее училище имени Веры Мухиной, а сейчас вернули ему историческое название, это Академия Штиглица. И вот он жил здесь, в Иркутске, закончил 8 классов в городе Зима, приехал, поступил в Иркутское художественное училище, получил здесь художественное образование. И уехали они туда с Виталием Георгиевичем Смагиным в Санкт-Петербург, поступили, тогда оно, видимо, называлось еще Вера Мухиной, в это училище. Не буду путать вас с названиями, но сейчас это Академия Штиглица, Виталий Георгиевич Смагин вернулся. Алексей Юрьевич Толощук долгое время работал в Братске, а тогда в молодые города, строящиеся города, отправляли прям десанты художников. Поэтому строились там театры, клубы, библиотеки. Все это требовало художественного оформления. Вот эти молодые ребята, выпускники центральных вузов нашей страны, приезжали сюда, работали художниками. Ну и вот 20 лет Алексей Юрьевич возглавлял, был ректором Академии Штиглица. И вот сейчас, собственно, и приглашали там и его, тихо нажимая, скажем так, условно, на сердце ему. Они хотели бы вы приехать к нам с персональной выставкой в Иркутск, где вы жили, учились, вспомнить свою молодость. И действительно, вы уже сейчас заслуженный человек, он уже в возрасте. И он, к моему удивлению, согласился. И я с благодарностью вот сейчас готовлюсь к этой выставке. Интересно будет очень посмотреть на экспозицию. Везет большую серию акварелей. Ну, вот такими творческими связями, дружбами, контактами ты обрастаешь как руководитель, ты с этими людьми начинаешь взаимодействовать, ведь постепенно, если я в сферу своей деятельности знала всех председателей, всех союзов художников Сибири и Дальнего Востока, то сейчас я знаю очень, ну, всех директоров Сибирского федерального округа, это точно, директоров Дальнего Востока, музеев Дальнего Востока, и очень многих директоров центральных музеев нашей страны. И в любом случае, вот это всегда узкое достаточно профессиональное сообщество, оно живет по своему кодексу внутреннему. Вот если у меня будет директор музея какого-то просить работу из экспозиции, вот я никогда ему не откажу. У нас таким образом уехал Поленов, 70 лет. Вот эта работа замечательная, Поленовская, у нас так и зал называется, Поленовский, «Христос и грешница». Она одна из самых крупных работ в нашем собрании. Уехала вдруг в город Самару. Они делали выставку Поленова, посвященную его юбилею. И вот без нашей работы она бы не собралась так крупно и масштабно, потому что работу Поленова было очень много, но они все не крупные, и вот нет, не было центральной работы, держащей зал.
Но работу фокусе, потом вернули?
Ну, безусловно, безусловно. Они у нас ездят на гастроли. Понятно. Наши работы возвращаются все. Это прописывается серьезными договорами. Работа страхуется, работа отправляется спецсвязью.
Это очень хорошо, когда вооруженные... Я помню, как было с Репинской нищей в свое время.
Да, ну нет, все вернулось. И опять... нищая у нас тоже редко живет в музее. Да. Она уезжала и в Санкт-Петербург, и в Финляндию, и во Францию. Ну, это знаковые вещи, они, мы гордимся, что они есть в Иркутске,
но это
не
хорошо.
Наша собственность. Эти вещи, да, эти вещи должны видеть все.
Да. А ну, вот дарственные, продолжается эта ситуация?
Безусловно. Вот я хочу сказать, что вот сейчас мы такие подводим итоги в пути, я так это называю, и мы сейчас затеяли... У нас вот в этом году прошла большая выставка «Новые произведения в собрании музея». Она была достаточно большая, это практически, ну, большая часть второго этажа здания на Ленина 5, но мы показали, наверное, только десятую часть того, чего нам подарили, и то, что мы приобрели. И я хочу сказать, что это более 1000 произведений, даже, может быть, больше. И мы сейчас делаем большой каталог, который не можем собрать под одну обложку. И когда мы провели вот аналитику, что мы купили и что нам подарили, все-таки большую часть вещей нам, конечно, дарят. И одно из самых интересных и крупных поступлений, это было более 70 работ сразу, поступило к нам из коллекции, которую собирал Михаил Алексеевич Винокуров. Это ректор нархоза. Это же был такой музей, практически не вуз,
да,
музей.
Конечно.
И вот 70 работ нам передали разово. На таких замечательных художников, как Борис Десяткин, очень крупные работы. Валерий Мошкин, живописи у нас не было большой. Виталия Смагина, Александра Шелтунова. Всех я сейчас не перечислю, но вот эта коллекция поступила нам разово. И очень много нам дарят все-таки сами художники. И жены художников, и родственники художников. Так у нас очень серьезно пополнилась коллекция Владимира Кузьмина, Анатолия Костовского. Очень много нам работ приходит вот именно таким образом из семей художников. Людмила Ильинична Смагина подарила нам большую коллекцию его акварелей. Несколько сразу работ масляной живописи. Не оскудевает рука дающего, потому что я прекрасно понимаю, художники и члены их семьи понимают, что если работа ушла в частную коллекцию, была продана, возможно, это для семьи очень выгодно, но эта работа ушла, растворилась, уехала из города, и не найдешь ее. Все-таки очень важно, чтобы знаковые вещи, они оставались в музее.
Конечно.
Будет 100 лет художнику, 150 лет художнику будут делаться юбилейные его выставки. Его имя будет жить, с его искусством можно будет знакомиться, если только оно попало в стены художественного музея. То есть это вечная жизнь. Это вот, я думаю, что очень многие люди это понимают. И поэтому вот из этих там тысяч или двух тысяч произведений, которые вот сейчас у нас новых поступлений, большая часть – это дары. Ну вот это даже не 50/50, это, наверное, 60% произведений подарено, 40% приобретенных. Ну и плюс крупные музеи, все равно вот сейчас разбирали коллекцию РосИЗО, и мы привезли тоже очень много экспонатов и живописи, и графики, и это художники в основном наших бывших социалистических республик. Много прибалтов, белорусов, таких вот авторов, которых так или иначе не было в нашей коллекции. И этот процесс неостановимый. Я думаю, что все-таки да.
Нет,
самое главное, что мне бы вот как директору все-таки хотелось, чтобы ну хоть какая-то стабильная сумма выделялась из бюджета, потому что понимание того, что музей должен комплектоваться ежегодно.
Ну вот это, я думаю,
какими-то новыми произведениями.
Услышать нас.
Это да, совершенно да. Вот просто да. Ну это понимание необходимо и для меня, как для директора, и для, наверное, для министра культуры, потому что это основное, это наша музейная коллекция.
Это верно. Сергеевна, я, конечно, очень огорчен, что у нас все, как всегда, в радио ограничено.
Не обо всем поговорили.
Я счастлив тем, что мы сегодня имели возможность провести с вами вторую большую передачу, которая связана с десятилетием вашей деятельности. Колоссальная деятельность. Мы наверняка не затронули еще очень много направлений, которыми вы занимаетесь.
Ничего
это,
мы не затронули.
И да, это свидетельство точно. Того, что будет, может быть, дай бог, еще третья передача. Я бы хотел, чтобы она все-таки была бы на нашем проводном радио. Когда бы мы могли с вами рассказать о путях развития бесценного дара нашего Иркутского художественного музея, и где вы наверняка бы вы получили бы достойную еще одну награду почетного гражданина Иркутской области или Иркутска. Я страстно желаю вам этого звания, потому что иначе не должно быть неоцененных той деятельности, которую вы осуществляете вот на этом поприще. Я все-таки при всех делах, что вы выполняете как директор, очень надеюсь на то, что вы рисуете, что вы, конечно, находите отдохновение в этом отношении. И поэтому мы очень рады, что Иркутску принадлежит Сысоева Наталья Сергеевна. Это человек, который живет в нашем городе, который беспокоится о его славе и который эту славу приумножает. Всего вам доброго на вашем трудном, но почетном пути.
Спасибо большое. Служу культуре и искусству. Спасибо.
Твои люди, Иркутск.